В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси. 9 часов вечера в Сухуми и Цхинвале, 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. О чем просила и за что извинялась в Москве Нино Бурджанадзе, агентство ТАСС и политик разошлись в версиях событий. Эдуард Кокойто обвинил юго-осетинские власти в некомпетентности. Так он отреагировал на провал вотума недоверия министрам в парламенте самопровозглашенной республики. Абхазия пребывает в когнитивном диссонансе, осмысливая последствия убийства на Сухумской набережной. В рубрике «Гость недели» социолог Нино Джапаридзе, вице-президент американской исследовательской компании «Edison Research». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток нескольких тысяч солдат для сдерживания в регионе агрессии Ирана. Об этом Сенату США заявил заместитель министра обороны Джон Руд, сообщает Associated Press. Как сообщают СМИ со ссылкой на официальных лиц, Вашингтон может направить на Ближний Восток от 5 до 7 тысяч военных. Однако окончательное решение пока не принято. Собеседники Associated Press утверждают, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих в регион, хотя ранее он заявил о необходимости сокращения там американского воинского контингента. Возможность отправки военных также подтвердил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Однако конкретных сроков он не назвал. На необходимость сдерживания иранской агрессии неоднократно указывал Израиль. Противостояние Тегерану было одной из тем недавних переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Майком Помпео в Лиссабоне. Прокурор штата Коннектикут Джон Дарем не нашел доказательств участия американских спецслужб в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Информация об этом будет включена в доклад Министерства юстиции США. Он будет опубликован 9 декабря. В мае генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр поручил Дарему выяснить, почему было начато расследование российского вмешательства. Дарем также должен был выяснить законность прослушивания ФБР переговоров сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. В марте команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Однако связи между предвыборным штабом Трампа и Кремлем следователи не нашли. Пекин ввел санкции против американских дипломатов, работающих в Китае. Об этом сообщает CCTV. Ограничения стали ответом на санкции Госдепартамента США в отношении китайских дипломатов в октябре. По данным СМИ, американцев обяжут заранее уведомлять китайский МИД о встречах с местными властями, а также представителями образования и науки. МИД Китая призвал Вашингтон исправить ошибки и отменить санкции. В начале октября США ввели визовые ограничения для китайских граждан, причастных, по данным Вашингтона, к нарушению прав уйгуров. Уже работающих в Соединенных Штатах дипломатов обязали заранее информировать о контактах с американскими властями. Пекин в ответ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны. По данным ООН, в Синьцзянь-Уйгурском районе Китая нарушаются права человека. В китайских центрах массового содержания или так называемых лагерях перевоспитания под стражей находятся более миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств. Китай все обвинения отвергает и заявляет, что на территории региона действуют террористические группы.
Эхо Кавказа. Новости.
Студент Высшей школы экономики Егор Жуков осужден условно по так называемому «московскому делу». Кунцевский суд Москвы назначил ему 3 года условно с лишением права заниматься администрированием сайтов на 2 года. Сам Егор Жуков заявил, что условный срок не должен восприниматься как свобода.
Я надеюсь, что мы научились не воспринимать вот такого рода приговоры как победы. Все-таки я уверен в своей невиновности, я надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Второе, что что я хотел сказать. Друзья, нельзя отделять защиту политзаключенных, защиту несправедливо осужденных от политики. Все это политика. Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами.
Жуков признан виновным в призывах к экстремизму из-за роликов на YouTube-канале. По версии обвинения, студент решил привлечь к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц. Для этого он разместил в интернете 4 видео, которые призывали к мятежу, созданию препятствий и работе госучреждений. Судья заявила, что Жуков призывал к борьбе с действующей властью. На базе военно-морских сил США Пенсакола во Флориде произошла стрельба, сообщает пресс-служба Пентагона. Подробности инцидента пока неизвестны. Вход на территорию базы взят под охрану. Стрельба произошла через 2 дня после инцидента на базе ВМС США в Пёрл-Харборе. Тогда матрос убил 2 гражданских специалистов и ранил еще 1, а затем покончил с собой. Президент России Владимир Путин заявил, что работы по строительству газопровода «Северный поток-2» близки к завершению, а после начала его эксплуатации объем российского газа, поставляемого в Германию, возрастет вдвое. На встрече с германскими бизнесменами в Сочи Путин также заявил, что газопровод – это чисто коммерческий проект, в сооружении которого российские власти почти не участвуют. По словам Путина, сооружение газопровода не означает, что прервется транзит российского газа через Украину. Именно угроза прекращения транзита через Украину наряду с дальнейшим ростом доли российского газа на европейском рынке – главный аргумент противников газопровода в США и Европе. Несмотря на заверения о готовности продолжить транзит, Россия пока не договорилась с Украиной об условиях нового транзитного договора, а действующий истекает 31 декабря.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В регионах Грузии продолжаются акции протеста с участием оппозиционных партий и гражданских активистов. В Кутаиси сегодня состоялась акция «Шествие», участники которой прошли 2-километровый путь от парка Киквидзе до здания мэрии. По дороге они несколько раз схлестнулись со сторонниками грузинской мечты. С подробностями наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Открытой контракции на этот раз не планировалось. Впрочем, первый звоночек прозвенел, как только участники шествия начали собираться в парке Киквидзе. Неизвестные обстреляли их яйцами с крыши жилого дома, расположенного неподалеку. К 2 часам дня колонна двинулась к мэрии.
Вместо того, чтобы спросить у людей, что им не нравится, они терроризируют их, пытаются запугать. Власть понимает только силу, потому что сама ориентируется только на нее. Поэтому люди должны показать свою силу.
Сказал один из участников шествия, а девушка с плакатом «Чарвильский Нерон» продолжила. Бедина Иванишвили, он же Нерон, человек, который ненавидит нашу страну. Мы, молодежь, не уступим ее этому олигарху. В 2020 году мы мирно покончим с ним. Мы постоянно будем проводить акции, не выходя за рамки закона, и заставим его вернуть нам выборы по пропорциональной системе, которую он обещал нам, но обманул. Перевалочным пунктом по дороге к мэрии стал офис грузинской мечты, на подходе к которому гимн Грузии сменил звучавшие до этого мелодии из старых грузинских фильмов. В самом офисе правящей партии участников шествия ждали сторонники мечты. Они наблюдали за ходом акции со ступенек здания и не без иронии комментировали происходящее.
Сколько тут людей? Да на похоронах моего дедушки столько же было.
Пока объединившие силы лидеры оппозиционных партий обращались к демонстрантам с трибуны, немного подаль завязалась драка между несколькими участниками акции и, предположительно, сторонниками грузинской мечты. Конфликт пресекла полиция.
Мы прошли офис грузинской мечты, стоим напротив здания Гамгеоба. Все идет мирно, а провокация и в этот раз исходит от мечты, ее так называемых сторонников, потому что на деле это трудоустроенные партии люди, у них ничего не получится. Несмотря на то, что они постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию, наш мирный протест продолжится, и мы добьемся нашей цели. А цель – это досрочные выборы по пропорциональной системе.
Сказал Леван Тархнишвили, член политсовета Европейской Грузии. Если цель, о которой он говорит, в ближайшее время достигнута не будет, оппозиционеры обещают создать движение национального сопротивления.
Это будет означать расширение протеста. О деталях мы пока говорить не будем. Пусть правительство примет это как предупреждение.
Не стал вдаваться в подробности Георгий Вашадзе, лидер партии «Новая Грузия». Еще одно предупреждение «Грузинская мечта» получила сегодня от экс-президента Георгия Маргвелашвили. Он полагает, что власть играет с огнем, посылая на фронт своих активистов.
Сколько раз в истории Грузии были контракции такого типа, и каждый раз это было однозначным признаком того, что за этим следует полное отчуждение правительства от общества, и если бы они хотя бы по телевизору наблюдали за этим, они должны были бы знать, что делать это очень опасно, как для страны, так и для них самих. Я вижу опасность того, что власть станет абсолютно беспомощной, и на фоне этой беспомощности мы можем получить очень неприятные эксцессы. Впрочем, опасности противостояния я не вижу.
Впрочем, судя по всему, режим акция-контракция пока только набирает обороты. Сегодня молодежная организация «Грузинской мечты» объявила о намерении провести масштабную манифестацию 14 декабря в Тбилиси. По словам ее лидера Георгия Чеквитадзе, шествие приурочено к вступлению Грузии в председательство в Совете Европы.
Разумеется, чтобы отпраздновать это, наши сверстники-однопартийцы приедут из региона. Все расходы, в том числе и транспортные, возьмет на себя организационная группа.
Сказал Чеквитадзе и призвал политически ангажированные силы воздержаться от провокаций и деструктивных действий. Лидер также молодежного, но в этом случае протестного движения «Стыдно» Шота Дегмелашвили в свою очередь заявил, что в имеющейся у них информации сотрудников госструктур в разных муниципалитетах страны принуждают принять участие в запланированном мероприятии под угрозой увольнения. Как утверждает Дегмелашвили, несколько человек уже решили оставить занимаемые должности из-за этого. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российское агентство ТАСС сообщило, что лидер «Единой Грузии» демократического движения Нино Бурджанадзе во время встречи в Совете Федерации с Константином Косачевым принесла извинения из-за выдворения российского депутата Сергея Гаврилова из Грузии. Эта информация стала главной темой в грузинских СМИ и соцсетях, еще более раззадорив тему визита Нино Бурджанадзе в Москву. Сама Бурджанадзе в ответ заявила, что ни перед кем не извинялась. В разночтениях разбиралась Мзия Парисишвили.
Внимание, оказанное Москвой к визиту Нино Бурджанадзе, сначала проявленное на Смоленской площади, где она встречалась с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, потом в Совете Федерации, подтвердило агентство ТАСС. Оно сообщило, что лидер партии «Единая Грузия», демократическое движение, Нино Бурджанадзе принесла извинения за выдворение летом из Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. ТАСС даже цитирует слова Бурджанадзе. «Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент. Извините, что я вас перебила, но не дам закончить, пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства», сказала она на встрече с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Косачев, в свою очередь, поблагодарил Бурджанадзе за эти слова. Говорится в информации ТАСС, которую распространили и грузинские СМИ, подлив масло в огонь негодования тех, кто осуждает Бурджанадзе за визит в Москву. Визит состоялся на фоне ее присоединения к оппозиционному движению «Все против одного».
Нино Бурджанадзе ни перед кем не извинялась, тем более по поводу инцидента с Гавриловым.
Говорится в заявлении пресс-службы «Единой Грузии», напомнившей обществу о следующем.
Как в Грузии, так и в Российской Федерации она всегда заявляла, что Сергей Гаврилов не по своему желанию оказался в кресле председателя парламента, что его туда усадила грузинская власть, а при обострении ситуации правительство даже не смогло обеспечить защиту гостя. Именно это и повторила Колбатона Нина во время встречи с Косачевым. Она факт назвала печальным, хотя она не извинилась из-за случившегося.
Говорится в заявлении главы партийной пресс-службы Джилды Маджавариани. Она все это называет дезинформацией. По иронии судьбы, получается, что Нино Бурджанадзе, отправившись в Москву, в том числе, чтобы вызволить заточенного в цхинвальской тюрьме грузинского врача Гаприндашвили, сама оказалась в плену российских фейк-новостей. Кому больше верить, российскому ТАСС или пророссийскому оппозиционеру Нино Бурджанадзе, пользователи грузинских соцсетей пока не определились. Большинство пока сходятся в одном. Не надо было ей туда вообще ездить. Так считают и лидеры антиоккупационного движения на службе страны, которая сформировалась на волне протестов, вызванных визитом российского депутата Гаврилова. В своем заявлении они напоминают, что именно благодаря их протестам в июне Бедина Иванишвили согласился на реформу избирательной системы и проведение парламентских выборов уже в 2020-м по пропорциональной системе. Когда власти отказываются выполнять свое обещание, активисты считают неприемлемым московский вояж Бурджанадзе.
Мы считаем, что визиты отдельных политических деятелей в Россию на конфиденциальные переговоры с властями страны-оккупанта наносят ущерб стране, общей цели объединенного общества и политических сил, связанных с требованием пропорциональных выборов, и служат интересам Бедина Иванишвили и России, чтобы создать трещину в единстве гражданского общества и политического объединения.
Говорится в заявлении движения на службу страны. Представители грузинской мечты не упустили случая предположить, что Нино Бурджанадзе знакомит с планами оппозиции кремлевских кураторов, указывая, что на самом деле не грузинская мечта пророссийская сила, а нацдвижение и аффилированные с ними партии. Видимо, чтобы как-то сбалансировать это, накануне лидеры нацдвижения Европейской Грузии направились в Вашингтон. Тем, кто поверил информацию ТАСС об извинениях Бурджанадзе, это кажется особенно болезненным, так как после июньских событий из российской столицы неоднократно звучали призывы об официальных извинениях. Их, в частности, требовал и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Правда, он извинения ждал не от Бурджанадзе.
Это нас возмутило, и поэтому мы приняли решение и считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Заявление с ее стороны, что Россия агрессор, Россия оккупирует территории грузинские, недопустимо. Ну а если такое поведение будет и в дальнейшем, нам есть чем ответить.
Заявил Володин 24 июля российским СМИ. Видимо, вернувшись из Москвы, Нино Бурджанадзе прибег не к своему старому аргументу. Она в сентябре, после того, как стало известно о незапланированной встрече министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, пристыдила всех тех, кто критиковал ее за визиты в Москву и позицию в защиту прямого диалога с Россией. Не стыдно сейчас тем людям, которые называли Бурджанадзе предателем? Я оказалась права, возмущалась политик, из-за того, что упущено столько времени. Публичная версия Бурджанадзе ее встречи с Косачевым звучит так.
Я попросила Константина Иосифовича о том, чтобы он помог в процессе содействия России в быстрейшем освобождении врача Гаприндашвили, который был где-то 3 недели тому назад задержан у так называемой российско-осетинской границы. Для нас очень болезненно произносить, конечно, эти слова. Он задержан, и как бы я увидела здесь, в Москве, понимание, во-первых, чисто человеческое сопереживание, что врач, который пошел как бы лечить человека, был задержан, а во-вторых, политическое понимание того, что действительно нужно содействовать этому процессу.
Рассказала Бурджанадзе журналисту пресс-службы Совета Федерации сегодня. Может ли Москва учесть просьбу грузинского оппозиционера? Такую возможность не исключает докторант ТГУ Константин Шубитыдзе.
В руках Кремля решение о том, что вы отпустили Важуга Приндашвили или нет. Если в Москве делают ставку на Бурджанадзе, не исключено, что они могут разыграть такой сценарий. Якобы она может наладить отношения с Россией и даже освобождать пленных. Если не считать грузинскую мечту, в которой очень много пророссийских представителей, у нас открыто Москву поддерживают две партии. Альянс патриотов и партия Бурджанадзе «Единая Грузия. Демократическое движение». Рейтинг патриотов падает, их стали опережать лейбористы. Поэтому не исключено, что в лице Бурджанадзе в Москве хотят создать альтернативный, усиленный пророссийский центр в стране.
Чтобы это предположение оправдалось, остается дождаться освобождения из цхинвальской тюрьмы врача Гаприндашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эдуард Кокойта обвинил юго-осетинские власти в некомпетентности, которая привела к общественно-политическому кризису в самопровозглашенной республике. Так экс-президент отреагировал на провал в законодательном органе вотума недоверия министру внутренних дел и юстиции, которых депутаты с октября пытались отстранить от должностей за избиение заключенных в Цхинвальской колонии. Наш юго-осетинский корреспондент Ирина Келехсаева с подробностями.
После заседания юго-осетинского парламента, на котором большинством голосов вотум недоверия министру МВД и юстиции был отменен, в социальных сетях появилось обращение к согражданам экс-президента Эдуарда Кокойта. Бывший глава государства в последнее время редко реагирует на события в Южной Осетии. На этот раз он высказался публично и о ситуации с избиением заключенных в исправительной колонии, и по поводу голосования. Цитата. «Не скрою, что ожидал от президента Республики Южная Осетия своевременной, адекватной реакции и принципиальной позиции. Но вместо того, чтобы отстранить лиц, причастных к этим вопиющим противоправным действиям, от занимаемых должностей и поручить Генпрокуратуре провести по данному делу проверку, глава государства стал всячески выгораживать своих подчиненных. Некомпетентно повел себя и генеральный прокурор республики, не предпринявший никаких действий по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств случившегося. Эти ошибки вызвали общественно-политический кризис в республике Южная Осетия, государство Алания». Конец цитаты. По мнению Эдуарда Кокойта, власть не побрезговала даже откровенным подлогом, шантажом и давлением на отдельных депутатов. Откровенное фальсифицирование постановления парламента его председателем дало новый виток политическому кризису и нанесло серьезный удар по парламентаризму нашего молодого государства. На столь внезапное появление реакции Эдуарда Кокойта в соцсетях тут же отреагировал человек с профилем президента Южной Осетии Анатолий Бибилов. «Чудны дела твои, Господи». Комментарий, который сразу набрал 13 лайков. «Был ли ожидаемым такой результат голосования?» рассуждает в беседе с «Эхом Кавказа» юго-осетинский политолог Дина Алборова. И да, и нет. Хотя то, что 20 человек оказали сопротивление, продолжали отстаивать свою точку зрения, давало надежду, что в республике есть отдельная ветвь власти, которая называется парламент. Есть люди, которые хотят бороться за торжество закона в государстве.
Что то, что произошло в тюрьме, вызвало депутатов возмущение и требование вернуть все в правовое поле и чтобы виновные были наказаны. Не в том, что кто-то хороший и плохой, а суть в том, чтобы восстановить законность и порядок, что нельзя превышать свои полномочия, а если их превышают, кто бы то ни был, то они должны нести соответствующее наказание, то есть нести ответственность за свои действия. То, что произошло вчера, конечно, вызывает много вопросов. И по моим наблюдениям, что происходило на протяжении этого времени, конечно, муссировались разговоры о том, что на этих депутатов идет большое давление. И, конечно, то, что кто-то может сломаться, это было ожидаемо.
Тайному голосованию, говорит политолог, в этом случае можно относиться по-разному. С одной стороны, такой вид голосования – это защита от давления. С другой стороны, это и защита от того, что ты согласился под давлением, но никто не узнает, что это ты. И ты не будешь плохо выглядеть в глазах своих коллег. Вот в этом случае тайное голосование дает возможность раствориться в этом незнании, продолжает Дина Алборова.
Конечно, грустно. С той точки зрения, что все-таки ожидания неоправданы оказались. Я думаю, это не только мои личные чувства. С другой стороны, все-таки 16 депутатов отстояли свое мнение до конца. Это тоже радует. Но меня беспокоит не просто эта ситуация, которая сложилась и вокруг тюрьмы, и вокруг вотума недоверия, и вчерашнего голосования. Но меня интересуют следующие шаги. Потому что каждое действие, оно чревато всегда последствиями. Сейчас, например, вопрос, который меня больше всего заботит, мы очень скоро увидим кого-то из тех, кому выдвигали вотум недоверия, например, кандидатом в председатели ЦИК. А с волчьим билетом кто бы мог проголосовать за кандидатуру?
Накануне на заседании парламента спикер Алан Татаев заявил, что в случае неподтверждения информации о подлоге он имеет право обратиться в правоохранительные органы по статье «Клевета». Политолог Дина Алборова считает, что в такого рода обвинениях, которые продолжают звучать в адрес Татаева, виновен и сам председатель законотворческого органа.
То, что произошло с той точки зрения, вот эти взаимные обвинения, фальсификации, вот этого бы всего не было, если бы то, что себе хотя бы сессии или ключевые слушания проходили в прямом эфире, никаких разговоров и никаких домыслов бы не было по поводу, кто клевещет, кто не клевещет, потому что все бы было открыто и прозрачно. Но вот в этой закрытой системе, которую нам устроил парламент сегодня, всегда будут вот такие нехорошие ситуации.
Если руководство парламента не извлечет уроков, то это будет не единственная такая ситуация. Чем закрытие парламент, тем больше будет скандалов и в парламенте, и вокруг него. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
После криминальной разборки в столице самопровозглашенной республики Абхазия 22 ноября, унесшей жизни троих людей, в абхазском обществе возникло, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, состояние коллективного диссонанса, когда представления людей о том, что такое хорошо и что такое плохо, решительно разделились.
Одним из последствий психотравмы, которую испытала Абхазия 22 ноября, я бы назвал когнитивный диссонанс в обществе. Этот медицинский термин стал весьма популярным в последние годы в СМИ и блогосфере. По-научному он толкуется так. Состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений, идей, верований, ценностей и эмоциональных реакции. В понедельник, 2 декабря, я не мог удержаться, чтобы не скачать из фейсбучной ленты несколько диаметрально противоположных суждений о происходивших в столице Абхазии событиях. Митинги на площади Свободы, переместившимся потом к парламенту, и освобождение со своих постов министра и замминистра внутренних дел, генпрокурора и его заместителя. Итак, живущая в Москве прозаик и блогер Эля Джикерба откликнулась. Цитата. «Судя по вестям с родины, гражданское общество в Абхазии можно считать практически родившимся. Слышу прямо-таки его младенческий пока что, но весьма настойчивый крик. Власть, видимо, тоже услышала. Вон как головы чиновничьи полетели, одна за другой. Аста Ардзинбаже, которую многие в Абхазии знают как молодого журналиста, выложив скриншот начала публикации одного из интернет-изданий, предварило его таким рассуждением: «Страна парадоксов. Увольте, чтобы начали работать. Потребовали от милиции родные воров в законе. А если милиция начнет работать и засадит воров, о чем будете митинговать?» Много внимания в интернет-сообществе было уделено истории о том, как некие мстители вывезли уволенного 2 декабря с должности первого зама министра внутренних дел Абхазии, уроженца Карачаева Черкесии Казбека Кишмахова на машине из Сухума и отвезли назад, только когда выведали у него интересующие их оперативные данные расследования. Но вчера в интернете, а потом и на телеэкранах Абхазии, появился видеоролик с обращением Кишмахова. Познакомлю вас с фрагментами из него, убрав многочисленные повторы и паузы.
Добрый день. Хочу обратиться ко всем с разъяснением ситуации, которая сложилась в последние несколько дней, и немножко развеять те невероятные истории, которые распространяются, в том числе в сети интернет и в народе. Первый вопрос, который я хочу отметить, по поводу моего похищения. Никакого похищения не было. На самом деле, там владение, где мы проживаем, приехали родственники погибших Шамба и Авицба, которые хотели, чтобы мы переговорили. У них были вопросы, на которые они хотели получить ответ. В ходе разговора мы обсуждали вопросы хода уголовного дела, большая часть которых на сегодняшний день как бы является достоянием всей общественности по какой-то причине. Их интересовали лица, которые были причастны к совершению преступления. Тогда было сказано, и сейчас я это говорю, уголовное дело в настоящее время расследуется. Говорить о том, что какие-то конкретные лица причастны к совершению этого убийства, невозможно, потому что никаких доказательств, свидетельствующих об этом, нет. Я им объяснил, что МВД Республики Абхазии на тот момент, когда мы занимали наши посты, проверяла все версии, которые так или иначе обсуждались и в народе, и в средствах массовой информации. Наша работа заключалась именно в этом. Мы должны были перепроверять это все. Мы проверяли, и те фамилии, которые на сегодняшний день муссируются всеми, которых подозревают в совершении этих преступлений. Мы обсуждали этот момент, я им сказал всем, и сейчас еще раз повторю, что мы проверяем все версии, но доказательств причастности конкретного лица, о котором можно разговаривать, нет сейчас. На тот момент, когда мы освобождали наши должности, во всяком случае, не было. Расследованием этого уголовного дела занимаются как минимум 4 структуры. Я имею в виду городская прокуратура, генеральная прокуратура, СГБ, МВД. Поэтому спрятать какие-то факты, как люди обсуждают в интернете, говорят громогласно, обвиняют людей, невозможно.
Решительно отверг Казбек Кишмахов и такие обвинения.
Что касается последующих публикаций, массовые слухи распространяются анонимно по поводу какой-то причастности моей или кого-то еще, моей какой-то связи с Ардзенба, там, не знаю, девочкой, которая погибла. Неужели вы не боитесь Всевышнего? Зачем так говорить? Где это? У кого есть эта информация?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Оппозиция смогла сплотиться для достижения важной политической цели, и протестные акции с требованием справедливых выборов обязательно принесут свои результаты. Об этом четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня заявил журналистам, передает «Грузия онлайн». Маргвелашвили, который ушел из политики по истечении своего президентского срока в 2018 году, активно поддерживает протесты, начавшиеся в Грузии после провала конституционных поправок о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Экс-президент также прокомментировал контракции сторонников правящей партии «Грузинская мечта», которая организуется в регионах. В Кутаиси и Зугдиде такие митинги сопровождались нападениями на офисы оппозиции. СМИ удалось идентифицировать многих участников контракции. Утверждается, что они являются государственными служащими. Маргвелашвили считает, что все это говорит о беспомощности властей. Акции протеста объединившихся оппозиционных партий и гражданских активистов прошли в Тбилиси и других городах Грузии с 14 ноября. Главные требования протестующих – это проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и реорганизация Центральной избирательной комиссии. Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» и «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе извинилась за антироссийскую провокацию, произошедшую летом во время работы Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Об этом сообщило российское агентство ТАСС. «Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент. Извините, что я вас перебила, но не дам закончить, пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства», сказала она на встрече с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Косачев, в свою очередь, поблагодарил Бурджанадзе за эти слова. В самопровозглашенной Республике Абхазия начинает работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Проект реализуется в Абхазском госуниверситете при поддержке Министерства просвещения России. Как сообщила Абсный пресс, заведующая кафедрой русского языка и литературы АГУ Нателла Бахия, это российский проект, который создан для того, чтобы улучшить уровень знаний русского языка в национальных республиках, национальных образовательных учреждениях. В рамках этого проекта центры русского языка открываются на Кавказе, в Чеченском и Абхазском университетах. Нателла Бахия рассказала о проекте. АГУ заключил договор о сотрудничестве с ЧГУ об открытии образовательного центра, в котором смогут обучаться не только наши студенты, но и все заинтересованные люди, желающие повысить свой уровень знания русского языка. Всем учащимся будут предоставлены бесплатные учебно-методические пособия. Программа сформирована таким образом, чтобы учащиеся достигли достаточного уровня владения русским языком и могли продолжить обучение в российских учебных заведениях, в том числе в российских университетах, институтах и академиях.
Новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бюджетно-экономический комитет парламента Грузии одобрил проект госбюджета на 2020 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, расходная часть бюджета увеличена более чем на 1 миллиард лари. Оппозиция проигнорировала обсуждение документа. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
По сравнению с первоначальным вариантом от 1 октября, проект бюджета на будущий год претерпел лишь косметические изменения. Прогноз экономического роста снижен с первоначальных 5% до 4,5% при дефиците бюджета 2,5%. Бюджет сверстан, исходя из обменного курса 2 лари 95 тетри к доллару США при целевом уровне инфляции в 3%. По словам замминистра финансов Георгия Какауридзе, изменения в прогнозе роста ВВП обусловлены непростой глобальной экономической ситуацией, и сокращение произошло согласно ноябрьским рекомендациям Международного валютного фонда. В целом, по словам чиновника, документ унаследовал социальную направленность предшественника, но с одной оговоркой – программа всеобщего здравоохранения не получит дополнительного ассигнования.
14 миллиардов 545 миллионов. Именно такой финансовый ресурс получит бюджет Грузии. При этом задолженность правительства возрастет на 1,75 миллиарда лари, из которых 900 миллионов – внешние заимствования. К концу 2020 года государственный долг достигнет 22,7 миллиардов лари, что составит 46,8% от планируемого ВВП.
Что касается расходной части, то тут, как и в прошлые годы, треть ассигнований, около 4,5 миллиардов лари, будет направлена на социальные статьи. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Рост расходов обусловлен повышением пенсионных выплат на 20 лари с 1 января. На капитальные проекты будет выделено около 3 миллиардов лари, что на 7% превышает показатель текущего бюджета. Расходы на управленческий аппарат возрастут до 2,9 миллиардов лари, что превышает аналогичный показатель на 194 миллиона лари. Более 2/3 из этих средств пойдут на повышение окладов военнослужащих и полиции. Увеличение госаппарата при этом не предвидится. В отличие от прошлогоднего бюджета, вызвавшего бурную полемику, нынешний был обсужден при почти пустом зале. Представители большинства были представлены несколькими депутатами, в то время как оппозиция объявила бойкот обсуждению документа. По словам главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гутсиридзе, им нечего обсуждать с представителями грузинской мечты.
Несмотря на неоднократные предостережения оппозиции и экспертов, их рекомендации не были учтены, что вылилось в ряд острейших проблем. Тогда мы говорили, что текущий формат программы всеобщего здравоохранения потребует из казны все новых ресурсов, но к нам не прислушались. Сейчас мы наблюдаем коллапс отрасли, зачем ожидаемо последует банкротство клиник. Безответственность властей выявляется в безудержном росте внешних заимствований. И как итог, все это выльется в перманентный рост цен. Мы не собираемся участвовать в этом спектакле.
В свою очередь, член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили заявил, что на фоне острого политического и экономического кризиса обсуждение документа лишено практического смысла.
Продолжается рост благосостояния партактива грузинской мечты за счет налогоплательщиков, что находит отражение на постоянном росте цен на товары первой необходимости. В основном на продовольствие и медикаменты. В то время, когда страна находится на пороге гражданского противостояния, приближенные к беде Иванишвили лица под свои нужды верстают бюджет. Мы не примем участия в этом фарсе.
Заявил депутат. По итогам доклада представителя правительства, документ был одобрен представителями грузинской мечты и направлен на рассмотрение пленарной сессии парламента, где в прениях будут уточнены основные параметры. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Американская исследовательская компания Edison Research по заказу грузинского телеканала «Формула» проводит серию социологических опросов в стране. Итоги первых опросов уже опубликованы, и многие из них довольно неожиданны. Например, из всех президентов независимой Грузии самым добрым словом сегодня вспоминают Звиада Гамсахурдия – 77%, Саломе Зурабишвили и Эдуард Шеварнадзе – лидеры антирейтинга, а Михаил Саакашвили как историческая личность оценивается гораздо выше, чем актуальная политическая фигура. Еще из всех стран и институтов в рейтинге симпатии у грузин лидирует Украина, обходя и США, и НАТО, и Евросоюз. Все эти открытия мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, вице-президентом Edison Research Нино Джапаридзе.
Я начну прямо по горячим следам, по мотивам вашего последнего исследования. Там, где вы выясняли, скажем так, внешнеполитические предпочтения грузинских граждан. Меня удивила первая строчка, меня удивил лидер. Лидером оказалась не НАТО, не Евросоюз, не Америка, а Украина. Вас это удивило?
Это меня абсолютно не удивляет, поскольку Грузия и Украина проходят очень параллельный процесс, сложности очень похожи на друг друга, которые эти две страны стараются преодолеть. Я имею в виду стремление создать демократический, политическую культуру, демократическое общество, приблизиться к Западу больше. Я имею в виду здесь и НАТО, и Евросоюз. И, конечно, нельзя не сказать, что Грузию и Украину, конечно, объединяет та проблема, которую мы можем очень легко назвать оккупацией территории Украины и Грузии России, которая сейчас руководит господин президент Путин. Это Россия, которая не демократическая страна. К сожалению, он не фактор, который можно назвать позитивным ни для Украины, ни для Грузии, даже не для России. И вот это и больная точка, которая очень объединяет мнение и чувства населения Украины и Грузии.
Мне показалось, что Украина в данном контексте это какая-то такая часть общего европейского западного пакета. Так, Украина, НАТО, да. Евросоюз, США. Да. Насколько это так для грузинского респондента?
И Украина, и Грузия вот одновременно обсуждается как будто частью одного пакета. Стать членом НАТО, стать членом Евросоюза. Безвизовый режим, вы помните, получила и Украина, и Грузия в одно и то же время. Так что нас очень много объединяет. Конечно, когда про Украину говорят позитивно, Украина видна в Грузии как страна, которая также стремится быть ближе к западным ценностям. И вот институты, про которые мы спрашивали, в нашей стране, в Грузии и в Украине, которые я тоже очень хорошо знаю, видят как институтами, которые выражают эти западные ценности. И в этих ценностях, конечно, самое важное – свобода слова, независимость, права человека, защита права человека. Вот все это так важно.
Прежде чем поговорить про Евросоюз, НАТО и западные институты, а я бы хотел спросить у вас про Россию, потому что мне тоже показалась интересная цифра 31%, при том, что, как я понимаю, можно было в своих ответах не ограничиваться одним пунктом. Многие из тех, кто симпатизирует России, они же симпатизируют и Западу, и западным институтам. А вот вы могли бы объяснить, 31% – это много или мало? И что собой представляет вообще вот эта ниша, за которую борются отдельные политические силы в Грузии, например, Нино Бурджанадзе или Альянс Патриотов?
Некоторым это кажется большим процентом, что очень многим нравится Россия, и что в реальности, если человек грузинский патриот, то вообще вот это положительное отношение должно быть ближе к нулю, потому что как можно иметь доброжелательное отношение к стране, которая оккупируют свою территорию. Ничем можно объяснить, что вот 31% все же относится положительно. Я думаю, это часть людей, которые их объединяет более глубокие отношения к России. Во-первых, не позабудем, что тут очень-очень много семей в Грузии, у которых члены, близкие и друзья, и даже родственники живут в России. И так им сказать, что негативно смотрят на Россию, намного сложнее. Также, когда вот такой вопрос задается, я уверена, что многие до того, как ответят на этот вопрос, думают, в этом вопросе что имеется в виду, как я отношусь к режиму России, или к народу. И я уверена, что когда мы думаем про население России, а не про режим Путина, намного ближе и доброжелательно относятся вот к народу, к России. Но всем, конечно, хотелось бы, чтобы отношения между нашими странами были бы улучшены, чтобы территории вернули, чтобы Грузия стала бы страной, где не существует такие замороженные конфликты.
А вы могли бы как-то посчитать вот устройство вот этих 31%? Сколько из них это жесткие сторонники России и противники НАТО и Запада? А сколько из них, в общем, как бы пассивные сторонники Запада, но готовы принять какой-то компромисс с Россией? Вот как вот вы бы распределили внутри этой трети вот эти настроения?
Поскольку формула еще пока не публиковала такой глубинный анализ, я не могу говорить про те проценты и про те данные.
Примерно.
Сейчас наши данные показывают, что 69% не доброжелательно относится к России. Данные показывают, что very negatively, чересчур негативно, особенно четко определяется к отношению к России, чем к другим странам, где также имеется негативные чувства.
А внутри 31%?
А внутри 31% чересчур доброжелательно 1/3. Мы совместили ответы людей, которые и очень позитивно, и несколько позитивно смотрят. То есть, если смотреть на людей, процент народа, населения в Грузии, которые очень позитивно смотрят на Россию, это, конечно, намного меньше, чем 31%.
Вернемся к Западу. Позитивное отношение к Западу, симпатии к Западу. А в какой степени эти симпатии носят, скажем так, ценностный характер? Ну и в какой чисто такой практичный, меркантильный?
Я бы сказала, это ценности, потому что если бы это правда было, результат того, что вот НАТО вдруг реально приняло Грузию и стало вот стопроцентным членом этой организации или Евросоюза. А все же население имеет такое позитивное чувство к этим организациям. Это потому что развитие Грузии население видит к приближению к западным ценностям. Я опять же повторяюсь, это самое главное здесь. Свобода.
Нино, я хотел перейти от географии к кумирам по мотивам вашего предыдущего вопроса. Там были тоже очень любопытные цифры. Например, меня очень удивили даже не симпатии к, скажем, Гамсахурде, да, а наоборот, уровень таких маленьких антипатий. Всего 23% в Грузии вспоминают Гамсахурде недобрым словом. И как это показалось вам?
Мы задали вопросы про все президенты независимой Грузии. И знаете, почему я хотела вот встать вот этот вопрос, потому что самое позитивное определение получил первый президент независимой Грузии, Зият Гамсахурдия. Почти 8 респондентов ИСИ, конкретно 77%, вспоминали его президентство как позитивным периодом. Конечно, это я объясняю тем, что во время его руководства Грузия стала независимой страной. И это, конечно, до сих пор ценится и не забыто. После Гамсахурдии почти идентичные оценки Маргвелашвили и Саакашвили.
Меня просто удивило, что только 23% связывают все, ну, большинство проблем нынешней Грузии именно с ним. Хотя, в общем, совсем недавно казалось, что таких людей должно быть намного больше.
Вот такая ситуация, вот так сейчас народ думает. И я бы сказала, сама тема президента Гамсахурдии. И у него был очень короткий период президентства, как вы помните. Его период до сих пор, я бы сказала, недостаточно обсуждается. Это являлось одной из тем, которые местные СМИ даже читали, одной из тем, про которые очень редко говорилось. Потому что когда говоришь про его период руководства, то тогда приходится также говорить про период войны, про период потерь территории Абхазии, Осетии, про период очень трудный период для страны, внутренний период. Думаю, что до сих пор наше население не знает, что в реальности произошло и почему произошло то, что произошло на Руставели. Но несмотря на то, что эта тема, я считаю, до сих пор недостаточно обсуждается местными СМИ, его президентство, вот первое, что всем все вспоминают, это то, что он был лидером, который вел страну к независимости. Дед Гамсахурдия был лидером, там были и другие лидеры, которых, к сожалению, Грузия потеряла. Сегодня, когда спрашиваешь про оценку президентов, бывших президентов Грузии, и спрашивают про Гамсахурдия, его видят как лидера, который помог Грузии стать независимой страной. И это ценится и не забыто, как я сказала вам. И из-за этого такой позитивный процент у него.
Нет ли риска мифологизации этого образа? Ведь, конечно, так вот прямо здесь нельзя переносить, да, с социологии на политологию, но ведь если кто-то может испытать соблазн решить, что востребован именно такой образ после всех разговоров о третьей силе, и вот этот образ будет востребован, и опасен ли такой соблазн?
Дело в том, что вот сейчас все, конечно, во время его президентства произошли такие очень неприятные моменты. Я имею в виду к меньшинствам, которые жили в Грузии. И существуют разные мнения, зависит, с кем вы говорите в Грузии. Он, правда, был толерантным или нет? Что он имел в виду, когда говорил, что Грузия для грузин? Я уверена, что сегодня население Грузии не видит Грузию только для грузин.
То есть Гамсахурдия запомнился именно как слоган демократии и свободы, но без Грузии для грузин.
Эксперты всегда помнят Грузии без грузин. Само население... Они не помнят это. Mm-hmm. Большинство mm-hmm. это не помнят. Они помнят его как лидера, который был в тюрьме, который вышел из тюрьмы, который вместе с Костава боролся за свободу, независимость Грузии.
А кто такой Эдуард Аврорович Шеварднадзе сегодня для грузин?
Я бы... Вот как вы видите, что его президентство оценили. Его и также президентство Саломе Зурабишвили очень близко оценены. То есть самый большой негатив воспринимается как раз к этим лидерам. Шеварднадзе, вы знаете, когда он вернулся в Грузию, тогда Грузия существовала на карте мира как одна из самых черных точек, где вот было столько уйма проблем. Я даже, знаете, работала студенткой и просто не хотела сидеть без дела. Вот как волонтер работала, переводила письма Эдуарда Шеварднадзе с грузинского на английский язык. Все эти письма были про то, как сложно в Грузии, как много людей, грузин через Сванетию и так далее очень трудным путем переходят и стараются найти место проживания. Дома потеряли, много людей погибло. Я имею в виду конфликт, который был в Абхазии. И Грузия тогда, и Эдуард Шеварднадзе просил помощь, которую Грузия получала. Вы знаете, если бы не был Эдуард Шеварднадзе и его отношения с западными государствами конкретно в Европе и в США, Грузии было бы намного сложно. Я не могу не вспомнить те миллионы долларов, которые получала Грузия как помощь населению США, из-за того, что президентом Грузии был Шеварднадзе.
Тогда почему так негативно оценено?
Потому что Шеварднадзе помнит лидером, который помог Грузии стать живее. Мы были мертвыми. Был процесс реформ, но процесс стагнации и, опять же, прессинг на демократическое развитие, которое произошло во время его президентства, которое мы очень хорошо помним, это как раз стало причиной революции роз. Все помнят, как последняя возможность украсть голоса. Из-за этого произошла эта революция. И люди помнят, на что он пошел, это ему не простили.
Впервые в таком историческом контексте рассматривается рейтинг Михаила Саакашвили. Мы привыкли смотреть на него с точки зрения текущей политики, а здесь он помещен вот в такую уже некую галерейную среду. Да? Вот что говорит нам вот этот показатель?
Вы знаете, Саакашвили и Маргалашвили почти одинаково рассматриваются. И это очень интересно. Большинство населения, почти 6 из 10, более позитивно оценивает его президентство. Наверное, это является одним из самых таких больших шоков для тех избирателей, которые поддерживают руководящую партию сейчас, грузинскую мечту. И, наверное, эти данные очень понравились, особенно тем избирателям, которые поддерживают партию, которую создал сам Саакашвили.
Да, но почему?
Возможно, вы ожидали более большой негативной оценки, но я думаю, что это объясняется тем, что очень недоволен народ работой, курсом грузинской мечты. Иногда люди дают свой голос не за кого-то, а против кого-то. Можно сказать, что часть вот этой позитивной, такой позитивной картины, которая здесь, на сейчас, в Саакашвили, это часть реально люди, которые его до сих пор обожают и уважают, и часть людей, которые вот когда сравнивают его президентство с президентством Зурабишвили, намного лучше оценивают его. Его помнят как человека, который боролся против коррупции, который боролся против многих институтов, которые, правда, вот обкрадывали население. И эти реформы многие не забыли. Но также, как вы видите, есть огромная часть населения, которая помнит ошибки, которые произошли во время его президентства. Если бы этот народ позабыл, то, конечно, у него был бы намного выше позитивный показатель.
Нино, эта цифра, мы должны к ней относиться как все-таки уже как к цифре исторического контекста? Или здесь еще есть какая-то актуальная политика? Что здесь больше?
Я думаю, первое, а не второе, потому что когда мы спрашиваем про партии, за кого люди голосовали бы, вы видите, что за грузинскую мечту только 26% населения сказали, что если бы выборы были завтра, они голосовали бы, а за партию Саакашвили только 18%. 30% респондентов не отвечают на вопрос. А если мы только посмотрим на тех людей, которые ответили на этот вопрос, тогда показатель грузинской мечты поднимается на 36%, а показатель тех людей, которые поддерживают партию Саакашвили, 26%. Позитивное отношение к Саакашвили не переносится к 100-процентной поддержке партии Саакашвили.
Гостем недели была социолог Нино Джапаридзе. С ней беседовал Вадим Дубнов. В завершении программы рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали о криминогенной обстановке говорила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Насколько безопасно вы себя чувствуете в городе, в республике?
Я себя чувствую в абсолютной безопасности, честно говоря. Я редко выхожу из дома. Меня ничего не напрягает, я спокойно хожу по улицам, кроме как за полночь, а так все нормально, да.
А чего вы-то опасаетесь за полночь?
Ну, нетрезвых прохожих. Бывало раза два, но не криминал. Да, я как бы местный житель, и я никогда не слышала, чтобы мои знакомые как-то опасались выйти на улицу или их напрягало что-то. Нет, никакой опасности не вижу.
Мне комфортно и безопасно. Особенно в этом городе, просто город маленький, все друг друга знают. Как бы можно выйти в любое время, будь то ночью или днем, выйти погулять. И не бояться, что с тобой что-то случится, кто-то нападет. Раньше, конечно, боялись, какие-то времена тяжелые были, преступность расцветала. А сейчас они знают, что спокойно, тихо, можно выйти.
Ну, вроде как бы я безопасно себя чувствую, ну хотя бы в центре. Там, где много людей. Там на окраинах, конечно, небезопасно. Сейчас приезжих людей тоже много. Вот эти вот таджики всякие эти. Где-то как-то подбаиваюсь, допустим, по краям. Ну, в центре я, в принципе, не боюсь. Слава богу, у нас в городе, как вот в других городах, там маньяки или что-то такое, слава богу, у нас и растут. И поэтому таких этих, слава богу, нету.
Скажу, что безопасно себя чувствую. И, как говорят старшие, то есть в 90-х было небезопасно выходить даже девушкам в город одним. А сейчас это нормально, и я в любое время могу выйти, и мои родители будут знать, что ничего со мной не случится, и я нормально домой доберусь.
Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с более ранними годами, думаю, сейчас намного безопаснее. Наверное, еще потому, что обстановка сейчас политическая более спокойная, в военном плане тоже. Раньше, конечно, было как-то тревожно идти ночью одной. Сейчас люди, мне кажется, абсолютно без опаски выходят огромным количеством просто гулять, неважно в какую погоду, и с соседями, и с детьми. Но мне кажется, сейчас очень много людей бывает и до полуночи на улицах.
Насколько безопасно вы себя чувствуете?
Это лично для меня никаких изменений я как бы не ощутила. Только на уровне слухов что-то говорят, мол, как бы 90-е возвращаются. На уровне слухов, опять-таки, я могу сказать. Лично для меня и моей семьи ничего не изменилось. То есть достаточно безопасно. Я могу в любое время выйти и достаточно комфортно себя чувствовать.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.